Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Московское время 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Суд в Москве приступил к рассмотрению иска жертв родственников авиакатастрофы под Донецком в августе 2006 года, требующих от страховой компании, страховавшей трагический рейс, выплаты значительных компенсаций. Более полутора десятков человек погибли в результате двух взрывов в центре Стамбула. Итоги зарубежного турне кандидата в президенты США от Демократической партии Барака Обамы. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Так, сегодня Никулинский суд Москвы приступил к рассмотрению 90 исков родственников пассажиров, погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 под Донецком. Напомню, трагедия произошла 22 августа 2006 года. Ни сами заявители, ни их адвокат не рассчитывают на выплату положенных компенсаций, уже сегодня готовят к отстаиванию своих прав в международных инстанциях. С подробностями корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
22 августа 2006 года при подлете к Донецку потерпел катастрофу самолет Ту-154 Пулковских авиалиний, борт 85-185, выполнявший рейс Анапа-Санкт-Петербург. На борту лайнера находилось 160 пассажиров, среди них 50 детей и 10 членов экипажа. Все они погибли. Согласно заключению технической комиссии Международного авиационного комитета, причиной трагедии послужил вывод самолета за предельные режимы полета с превышением углов атаки, что и привело к сваливанию в плоский штопор. Разбившийся Ту-154 был застрахован страховой компанией «СОГАЗ», и родственники погибших, преодолев шок от невосполнимых утрат, начали борьбу за выплату положенных компенсаций. По договору страхования сумма ответственности на каждого пассажира составляет в виртуальной валюте Международного валютного фонда 250 тысяч СДР, что равняется примерно 9 миллионам рублей. У микрофона «Радио Свобода» один из истцов, Виталий Юсько.
В данном договоре страхования четко прописано, подлежат страхованию, договор распространяется на перелеты по всему миру. Таким образом, авиакомпания и страховая компания признали, что этот договор распространяется и на внутренние перевозки, и на международные перевозки. И данный договор нужен этой авиакомпании для полетов в Европу. Потому что в Европу никто никогда тебя не пустит, если ты не застраховал свою ответственность. Так вот, когда мы обратились в суд по возмещению данной страховки, потому что у нас есть обращение в авиакомпанию с требованием добровольно выплатить данную страховку, в чем и было отказано. Страховая компания и, ну, теперь ГТК России отрицают факт наступления ответственности по международным нормам и отрицают факт наступления ответственности по данному договору, меняя понятие наступления факта ответственности возможностью по нашим российским, опять же, не поднимается язык назвать законом, по нашим понятиям российским, назначить ответственность на усмотрение суда. То есть страховая говорит, да, была катастрофа, да, наступила ответственность, вот есть суд, вот он вам сейчас назначит данную страховку. В договоре четко прописано 250 тысяч СДР. Авиакомпания говорит, извините, этот договор не действует, смотрим воздушный кодекс, 100 тысяч рублей, вот на стол 100 тысяч рублей, всем спасибо, всем до свидания. Но в воздушном кодексе написано четко, авиаперевозчик обязан застраховать свою ответственность на сумму не менее 100 тысяч рублей по воздушному кодексу, либо, если это не оговорено международными или какими-нибудь иными заключенными договорами на данный момент. На этот рейс был заключен договор, на то время все перелеты авиакомпании «Пулково» были застрахованы по договору «Россогазом» на 250 тысяч СДР.
Опирается на нормы права Виталий Юсько, потерявший 22 августа 2006 года в злополучном рейсе Анапа-Санкт-Петербург дочь, сестру, племянников и образовавший с товарищами по несчастью региональную общественную организацию помощи жертвам авиакатастроф «Прерванный полет». Закон законом, но и родственники погибших, и их адвокат Игорь Трунов сомневаются, что суд займет сторону потерпевших. Прецедент уже есть. В северной столице суд Московского района сподобился на выплату истцам лишь сумм возмещения морального ущерба.
В Петербурге рассмотрено более 130 дел. Суммы мизерные. Суммы колеблются от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей за гибель человека. Мы, конечно, с этим не согласны и подали уже жалобу в Европейский суд по правам человека. Сейчас есть прецедент, аналогичное дело, которое рассматривается в суде Нью-Йорка. Это гибель самолета в Иркутске. И там сумма выплат, а сейчас там заключено мировое соглашение, ну просто на несколько порядков выше и колеблются от 1 300 000 и измеряются сотнями тысяч долларов.
Перспектива в Никулинском суде Москвы тоже неважная.
Мы не рассчитываем, что суд удовлетворит наши требования. Здесь будет аналогичный отказ в наших исковых требованиях. И мы подали этот кейс для того, чтобы присоединить этих людей к общему иску в Европейском суде по правам человека. В Европейском суде немножко другая природа требований. Мы настаиваем на том, что российское правоприменение не соответствует Европейской конвенции и также ограничено право на жизнь. То есть это тот прецедентный инструмент, который позволит в последующем пересмотреть те решения, которые состоялись. Мое пожелание одно только, это терпение. То, что они решились на подобного рода тяжбы, которые являются прецедентными. В Европейском суде подобного рода иски еще не предъявлялись, решений еще не было. Кто действует, те, кто обращают на себя внимание, те, кто требует соблюдения прав, они и строят правовое государство.
Но когда все-таки удастся обходиться своими силами без вмешательства международного сообщества в данной ситуации о возмещении?
Ну вот пока что, к огромному сожалению, у нас есть огромная разница между решениями Нью-Йоркского суда и российских судов. И поэтому основная, конечно, наша надежда – это международные инстанции. Пока что судебная российская власть далека от совершенства.
Констатировал адвокат Игорь Трунов, с которым солидарны его клиенты.
Мы уже прошли одно слушание в Никулинском суде. Конкретно наша семья, семья Юсько, заявила о возмещении страховки, и суд нашел лазейку с подачи стороны ответчика страховой компании, объясняя это тем, что прошли процессы по моральному вреду в Санкт-Петербурге. По ним выплачены смешные копеечные суммы, которые не обязывают никого нести никакую ответственность, потому что дешевле выплатить потом по 100, по 150 тысяч рублей за разбившихся детей, чем какие-то мероприятия по обеспечению безопасности, дешевле разбить самолет. Стоит вспомнить заявление нашего нового президента о несовершенстве нашей судебной системы и коррупции, пронизывающей сверху донизу не только судебную систему, и все другие ветви власти. На этот вопрос он уже ответил в марте, когда одно на другое поменялось. Мы и не ожидаем ничего другого, уже получив отказы здесь, в России. Мы делаем следующий шаг, идем в Страсбург.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв взрывов в Стамбуле возросло до 17, сообщили турецкие власти. Скончались двое из более чем 150 раненых. На Украине не менее 22 человек стали жертвами сильнейшего наводнения на западе страны. Затоплены обширные территории в нескольких областях. Десятки тысяч людей остались без крова и средств к существованию. В Нигерии освобождены россияне и граждане других стран, похищенные с одного из судов в дельте реки Нигер. В здании Верховного суда России задержаны 7 активистов движения против нелегальной миграции. Лидер движения Александр Белов и еще около 20 человек проводили несанкционированную акцию в поддержку бывшего офицера Сергея Ракчеева. В Ираке сегодня смертники осуществили серию терактов, погибли около 50 человек. В Узбекистане осуждены 4 активистки экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир». Они признаны виновными в привлечении в запрещенную организацию новых членов и распространении агитационной литературы. В американском штате Теннесси в результате стрельбы в церкви погибли 2 человека, 7 ранены, стрелявший арестован. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 в нашем эфире передача «Время гостей». Итак, «Время гостей» на волнах свободы в 19:00. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас об одной из главных международных тем дня. В Стамбуле уже до 17 человек возросло число жертв двух взрывов, которые произошли накануне вечером на одной из оживленных улиц города. Умерли двое из более чем 150 раненых в результате взрывов. Губернатор Стамбула Муамер Гюлер заявил, что речь, несомненно, идет о террористических актах. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Стамбуле Елены Солнцевой.
Около 10 вечера в европейской части Стамбула на оживленной торговой площади в одном из рабочих кварталов сперва взорвалась шумовая граната, заложенная в мусорном контейнере. В считанные минуты здесь собралась большая толпа горожан, и через 10 минут в 50 метрах сработало второе, гораздо более мощное взрывное устройство, говорит очевидец взрыва. Мы вышли вечером всей семьей на улицу гулять. Жена собиралась сделать воскресные покупки. Дети ели мороженое, на улице было много. Людно. Движения нет. Народ любит прогуляться вечером. Когда прогремел взрыв, все подумали, что это салют. Побежали смотреть. Никто не мог предположить, что это бомба. Я схватил на руки детей. Было очень страшно. Сейчас погибшими считаются 17 человек, в том числе 5 детей в возрасте от 5 до 15 лет. Ранено более 150. 50 человек в тяжелом состоянии находятся в реанимации, пока ни одна из действующих в Турции радикальных организаций не взяла на себя ответственность за взрывы, которые произошли за несколько часов до начала рассмотрения Конституционным судом Турции дело о возможном роспуске правящей партии справедливости и развития. Власти, однако, утверждают, что это теракт, который организовали курдские сепаратисты. Министр внутренних дел Турции Бишир Аталай заявил: «У нас нет сомнений в том, что это была террористическая атака. Радиоуправляемая бомба была заложена в контейнер с мусором. Такие взрывные устройства обычно используют курдские сепаратисты. На месте трагедии работают полицейские, которые изучают записи на камерах мобильного слежения. Мы решительно осуждаем теракты и найдем виновных в самый короткий срок». По делу о взрывах арестованы трое подростков в возрасте до 20 лет. Ссылаясь на данные полиции, средства массовой информации сообщают о новых возможных терактах в крупных турецких городах. Власти обращаются к журналистам с просьбой не показывать кадры с места событий, чтобы не травмировать мирных граждан и не нагнетать панику. Лидеры оппозиции уже заявили, что вина за взрывы, даже если организовали их курдские боевики, все равно лежит также и на правящей исламистской партии Реджепа Эрдогана, которая, по их мнению, не может бороться с терроризмом и обеспечить спокойствие мирных граждан. Вчерашние взрывы в Стамбуле стали самыми кровавыми в Турции после терактов, совершенных смертниками Аль-Каиды в ноябре 2003 года, когда погибли более 60 человек. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Московское время 17 часов 20 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие несколько минут отвлечемся от новостей дня, поговорим о будущем телевидения. Возможен ли новый политический язык? Нужно ли новое общественно-политическое вещание власти и общества? Об этом сегодня в студии «Радио Свобода» размышлял телевизионный ведущий и писатель Леонид Млечин, а вопросы ему задавала моя коллега, телеобозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева.
В какой момент, по-вашему, исчерпывается телевизионный язык эпохи? Есть какие-то исторические, социальные предпосылки для этого? Вот что-то на телевидении меняется.
Ну, только тут не историкам, мне надо быть, на наших глазах все сменилось, когда рухнула советская, начала рушить советская власть, и телевидение все изменилось.
Ну, тогда было слишком очевидно, была такая революционная ситуация.
С приходом Путина быстро изменилась и картина, и язык, и то, что на наших глазах. А хотите спросить, изменяется ли сейчас что-то? Ничего не меняется. Нет. А сейчас ничего и не сменилось.
Нет. Вам кажется, что все это попытки разговора об этом, это желание или все-таки... Вот почему я и спрашиваю. Есть ли на дворе нечто, что позволяет говорить о ближайшие пару сезонов о смене политического языка на телевидении?
Есть обеспокоенность идеологического аппарата, который не понимает, что ему делать. И как быть. Новая конструкция, она не так важно вот для всех, для нас вот простых людей, ну, а да. Для них-то колоссально имеет значение, куда ходить, к кому обращаться, на что им писать бумаги, что в этих бумагах и так далее. Для них принципиально важно. Они пытаются понять, как им быть. Это я вспоминаю советских времен. Чудовищная история. Надо садиться писать план в отдел пропаганды. А потом появился еще отдел внешнеполитической пропаганды. И мы в журнале «Новое время» международном должны писать два плана действий. Один вот в традиционной пропаганды отдел, другой внешнеполитической пропаганды. Планы должны были быть разные, все одно и то же. И, кстати, оба плана не имели никакого отношения к реальности. Так и здесь. Давайте мы сформулируем ясно для себя, что в реальности ничего не изменилось. Вот если бы Владимир Владимирович Путин, уставший, вообще ушел бы от власти, и пришел бы Дмитрий Анатольевич Медведев, действительно что-то изменилось, хотя бы просто потому, что новый человек. А новый человек, он всегда мыслит и думает как-то по-другому. В реальности власть никуда не делась. Она в чьих руках была, так и осталась. Изменилась вот какая-то конфигурация. И люди нервничают. Вот такая идеологическая. Это правда, он нервничает. И пытается что-то предложить. Но, кстати, что очень любопытно, вот это самое, что на меня произвело такое большое впечатление, все, о чем говорят, это говорят о либерализации. Вот те самые люди, которые тиски закручивали, видимо, все равно вольно, невольно, понимают, что нужна-то либерализация. То есть она не происходит, но в умах у них это сидит.
Напомню, что о ближайшем будущем общественно-политического телевещания в России сегодня в нашей студии размышлял телевизионный ведущий и писатель Леонид Млечин, а вопросы ему задавала моя коллега, телеобозреватель «Свободы», ведущая передачи «Смотрим телевизор» Анна Качкаева.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что существуют неплохие перспективы для отказа от предварительных условий и
Александр Штам в 70-е годы активно занимался распространением запрещенной антисоветской...
Я не вижу сейчас никаких причин к тому, чтобы говорить о какой-то угрозе раскола Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов и почти 24 минуты. Программа «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее главная тема – итоги зарубежного турне кандидатов в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Барака Обамы. Ведет рубрику «Сегодня в Америке» мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Многотысячные массы европейцев, приветствующих Барака Обаму. Море американских флагов, улыбающиеся лидеры ведущих европейских стран, встречающиеся с кандидатом в президенты США. Таков доминирующий имидж европейского и ближневосточного турне Обамы, созданный в Соединенных Штатах удивительным по интенсивности вниманием американской прессы к зарубежной поездке кандидата. И этот имидж говорит о многом, считает собеседник Алана Давыдова, профессор Марк Кац из университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
I think that what it reflects is a real desire.
Думаю, что это отражает естественное желание зарубежной аудитории, особенно части европейцев, увидеть в лице претендента на пост американского президента человека, который был бы способен выслушивать их и действовать в духе сотрудничества. На смену накопившемуся антиамериканизму приходит ожидание некоего просвещенного международного лидерства Соединенных Штатов, которого европейцы, по их мнению, в последние годы не ощущали. Будет сенатор Обама выбран президентом или нет, все равно сохранится стремление видеть Соединенные Штаты в такой роли. Достаточно посмотреть на прием, оказанный двумястами тысячами немцев Обаме, выступившему с речью в Берлине. Жители Германии, еще недавно демонстрировавшие открытый антиамериканизм, размахивали американскими флагами. Эта потрясающая картина, на мой взгляд, опровергает скептическое утверждение соперника Обамы Джона Маккейна о том, что у жителей ключевой европейской страны нет энтузиазма по поводу возможного президентства Барака Обамы. На ваш взгляд, эта поездка была чисто символической акцией со стороны Обамы, или все-таки она несла некий практический, политический заряд? По-моему, в равной степени присутствовало и то, и другое. Маккейн утверждает, что у Обамы нет навыков политика, способного самостоятельно действовать на международной арене, и большинство американских избирателей согласны с такой точкой зрения. Но позитивная реакция на Обаму везде по пути его следования и готовность лидеров стран вести с ним прямой диалог, скорее всего, указывают на присутствие у него этих качеств. Так или иначе, международная реакция на визит Обамы демонстрирует то, что у него есть очевидное достоинство, которого нет у Маккейна – добрые чувства со стороны остального мира.
goodwill on the part of the rest of the world.
Но насколько это нравится самим американским избирателям, за голоса которых в конечном счете идет борьба?
I'm not quite sure, you know, we know the answer yet.
Пока об этом трудно судить. Вполне возможно, что кто-то из избирателей сочтет, что Обама более популярен среди иностранцев, что они ему более интересны, чем сограждане американцы, и это может сыграть злую шутку с Обамой. Но с другой стороны, для приверженцев Обамы ореол, окружавший его в этой поездке, только укрепит их во мнении о правильности их выбора. И потом, в момент выборов, избиратели могут волновать не столько внешнеполитические позиции кандидата, сколько его позиции по внутренним вопросам. А у Обамы достаточно плюсов в этой сфере. То есть вы считаете, что это турне Обамы, по большому счету, добавит ему очков во время президентских выборов? В настоящий момент можно считать, что итоги поездки уже работают в пользу Обамы, но до выборов еще 3 месяца. Произойти может все, что угодно. Трудно сказать, сколько избирателей будет помнить об успехе международного дебюта Обамы, но более очевидно другое. Если бы он допустил в ходе турне крупные ошибки, это бы запомнилось надолго. К счастью для Обамы, обошлось без проколов. Можно припомнить, что Джон Маккейн в ходе нынешней кампании сам не раз оговаривался во время обсуждения внешнеполитических вопросов. Теперь Маккейну будет труднее утверждать, что Обама неопытен. Через испытания зарубежной поездкой Обама прошел как вполне знающий, здравомыслящий политик центристского толка. Сказал Марк Кац, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Скорее всего, именно такой бьющий в глаза имидж и надеялся создать кандидат, появившийся в большой политике лишь около 4 лет назад. Но одно дело общая картина, другое дело нюансы. А на них, например, обратила внимание газета «Нью-Йорк Таймс». По ее словам, у улыбающихся европейских собеседников Обамы было немало сомнений и вопросов по поводу того, что представляют собой взгляды кандидата по главным для них вопросам. Поддерживает ли он, скажем, свободный глобальный рынок или нет? Готов ли он бороться со всемирным потеплением? Не совсем политически корректно в европейском контексте звучали и его призывы к европейцам больше озаботиться вопросами укрепления своих вооруженных сил. Это «Нью-Йорк Таймс», а обамоскептичная «Уолл Стрит Джорнал» замахнулась и на визуальный символ турне кандидата – многотысячная масса поклонников, приветствующих его в Берлине. Газета напомнила, что во время знаменитого пребывания в Берлине Рональда Рейгана 10 тысяч полицейских разгоняли водой и слезоточивым газом негодующих демонстрантов. 100-тысячная демонстрация в Бонне осудила его провокационный, по словам прессы, призыв к Горбачеву снести Берлинскую стену. Рейган, по словам газеты, преподал тогда урок, чем отличается погоня за популярностью от поведения настоящего государственного деятеля. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрывов в Стамбуле возросло до 17, сообщили турецкие власти. Скончались 2 из более чем 150 раненых. 2 взрыва произошли накануне вечером на оживленной улице. Губернатор Стамбула Муаммер Гюлер заявил, что речь идет о терактах. На Украине 22 человека стали жертвами сильнейшего наводнения на западе страны. Затоплены обширные территории в нескольких областях. Десятки тысяч людей остались без крова. В Нигерии освобождены россияне и граждане других стран, похищенные с одного из судов в дельте реки Нигер. На прошлой неделе на юге Нигерии было зафиксировано по меньшей мере 3 похищения иностранных моряков и рабочих. Действующие в этом районе банды захватывают их для получения выкупа. У здания Верховного суда России задержаны 7 активистов движения против нелегальной иммиграции. Лидер движения Александр Белов и еще около 20 человек проводили несанкционированную акцию в поддержку бывшего офицера Сергея Аракчеева. Верховный суд должен был рассмотреть сегодня кассационную жалобу на приговор Аракчееву и Евгению Худякову, однако заседание было отложено. В Ираке смертники совершили серию терактов, погибли около 50 человек. Число вооруженных нападений, организованных боевиками в Афганистане, в первом полугодии этого года выросло на 50%. Об этом сообщает афганская неправительственная организация «Бюро безопасности». В Узбекистане осуждены 4 активистки экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир». Суд города Денау на юге страны признал женщин виновными в привлечении в запрещенную организацию новых членов и распространении агитационной литературы. В американском штате Теннесси в результате стрельбы в церкви погибли 2 человека, еще 7 ранены, стрелявший арестован. Суд в Таиланде перенес на 22 августа рассмотрение вопроса об экстрадиции в США гражданина России Виктора Бута, которого подозревают в незаконной торговле оружием. Слушания были отложены из-за того, что адвокат Бута не смог присутствовать на заседании суда. Еще одна тема. На Украине завершились международные военные учения «Сибриз-2008». Они традиционно проводятся на украинской территории с 1997 года в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира», рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Маневры продолжались почти 2 недели. В них участвовали около 1000 военнослужащих из 16 стран. Кроме Украины, это в частности представители Великобритании, Германии, Грузии, Македонии, США и Франции. Сухопутный этап учений прошел на полигонах Одесской и Николаевской областей, а морской, в котором были задействованы около 20 военных кораблей, в Черноморской акватории у берегов Крыма. Главной целью маневров была отработка по стандартам НАТО действий многонациональных штабов во время планирования и проведения миротворческих операций. Слово бывшему командующему ВМС Украины вице-адмиралу Владимиру Бескаравайному.
Украина участвует в решении очень многих задач международного сообщества, поэтому отработка нормативов сотрудничества является главнейшим вопросом в этом деле. В новых геостратегических условиях приходится отрабатывать те задачи, которые выдвигает мирное время. Это борьба с терроризмом, это борьба с запрещенными перевозками, это борьба с торговлей оружием.
Нынешние учения сопровождались акциями протеста прогрессивных социалистов и коммунистов. В своем выступлении на церемонии закрытия «Сибриз-2008» в Одессе министр обороны Украины Юрий Яхануров поблагодарил не только военных, но и тех, кто пытался сорвать эти маневры. Акции оппозиции убедили наших зарубежных партнеров в том, что украинская власть не запрещает гражданам высказывать свою точку зрения. Тем самым Украина подтвердила статус правового государства, отметил руководитель военного ведомства. Вместе с тем Владимир Бескаравайный убежден, что участники протестов выполняли политический заказ соседнего государства.
Политический заказ заключается в том, чтобы не допустить вхождения Украины в НАТО, не допустить сближения Украины с западными, скажем, демократиями. То есть в понимании сегодняшних проимперских и пророссийских сил Украина должна идти исключительно в кильватере России, ни в коем случае не самостоятельно. Поэтому вот они этот заказ выполняют.
Россия отказалась от участия в «Сибриз-2008», мотивируя свое решение массовыми антинатовскими демонстрациями на Украине. Во время же самих маневров в Москве заявили об их антироссийской направленности. Украинские власти назвали это заявление странным. На фоне информации о том, что в эти же самые дни в Черном море возле Новороссийска корабли НАТО и России отрабатывали похожие миротворческие задачи. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 17:35. Автор сегодняшнего выпуска новостей науки Владимир Губайловский.
Один из основателей интернета, Винтон Серф, совместно с учеными НАСА работает над созданием протокола, который должен обеспечить устойчивый обмен данными между космическими аппаратами. Протокол будет представлен в 2010 году. Космическая связь при помощи интернет-протокола является очень сложной задачей. Сигналу приходится преодолевать огромные расстояния, при этом возникают длительные задержки. Кроме того, сигнал может быть серьезно искажен. Протокол должен обеспечивать передачу информации даже в том случае, если связь надолго прерывается. Межпланетный интернет планируется применять для связи различных устройств, космических зондов и пилотируемых кораблей, занятых в лунной программе. Ожидается, что этот протокол будет признан крупнейшими космическими агентствами и станет международным стандартом. Группа ученых из зоопарка Даллеса пришла к выводу, что самки бутылконосого дельфина после рождения детенышей издают характерный свист в 10 раз чаще, чем обычно. Каждый дельфин издает уникальный свист, который отличает его от всех остальных. Бутылконосые дельфины живут большими стаями, и дельфиненка окружает сразу несколько самок. Поэтому детеныш может ошибиться и не узнать свою мать. Чтобы таких ошибок не было, сразу после родов самки дельфинов свистят значительно чаще, и новорожденный запоминает звуковое имя матери. Через несколько дней после родов материнский свист раздается уже реже. Вероятно, к этому моменту дельфиненок запоминает сигнал матери. Японские и монгольские палеонтологи, работающие в пустыне Гоби, обнаружили практически полностью сохранившийся скелет детеныша табразавра. Скелет был обнаружен в 2006 году, однако на то, чтобы извлечь его из песчаника, понадобилось почти 2 года. Окаменевший скелет сохранился полностью, за исключением нескольких шейных позвонков и кончика хвоста. Молодому табразавру было 5 лет, длина его тела составляла около 2 метров. Взрослая особь достигала 12 метров. Табразавры были крупными хищными динозаврами, они обитали на территории современной Азии около 70 миллионов лет назад.
Это был выпуск новостей науки, его представил Владимир Губайловский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Многие российские средства массовой информации передали сообщение о том, что в Генпрокуратуру вызван глава российско-британской нефтяной компании ТНК BP Роберт Дадли, покинувший Россию в прошлую пятницу. Позднее прокуратура якобы опровергла это сообщение. Так или иначе, российская виза Дадли истекает 29 июля, она не продлена, так как не продлен трудовой договор. Российские акционеры ТНК BP утверждают, что Дадли действует лишь в интересах иностранных акционеров компании и требует его смещения. Кроме главы компании, Россию покинули все 148 британских специалистов, работающих в ТНК BP. Тему продолжит Наталья Голицына.
ТНК BP не первая работающая в России крупная британская компания, на которую оказывается столь мощное административное давление с целью заставить ее продать свои активы российским акционерам и сместить ее британского главу. В 2005 году главе крупнейшего в то время иностранного портфельного инвестора в российскую экономику британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Биллу Браудеру, как и Роберту Дадли, было отказано в продлении визы. Его виза была аннулирована, и он был выдворен из страны. Объем инвестиций его компании в России был равен 4 миллиардам долларов. В офисах его компании прошли обыски и изъятие документов. В результате руководство основанных англичанами компаний перешло к новым российским владельцам. Я попросила Билла Браудера рассказать о его опыте работы в России.
Когда я стал крупнейшим иностранным инвестором в России, я понял, что многие компании, в которые я инвестировал, столкнулись с серьезными коррупционными проблемами. И чтобы решить их, мне пришлось начать борьбу с коррупцией, что принесло мне множество врагов. В ноябре 2005 года, когда я возвращался в Россию, я был остановлен в аэропорту, и мне было заявлено, что моя виза аннулирована. С тех пор я не могу посетить Россию. Около года тому назад в московском офисе моей компании милиция под видом проверки уплаты налогов провела обыск. Она изъяла учредительные документы, печати и штампы основанных нами в России холдинговых компаний. Была изъята документация как из головного офиса, так и из офисов дочерних компаний. Все эти изъятые документы были использованы для перерегистрации этих компаний, но уже не под нашим именем, а под именем подставных лиц, так что мы утратили контроль за своими российскими холдинговыми компаниями.
Видите ли вы сходство с судьбой своей компании в России и с тем, что происходит сейчас с ТНК BP и ее главой?
Мне видится одно огромное сходство. Главе ТНК BP было отказано в продлении визы точно так же, как и мне 2,5 года назад. Я хорошо знаю Боба Дадли, это прекрасный человек, и должен сказать, что он еще хорошо отделался. Мой опыт свидетельствует, что то, что произошло, отнюдь не окончание его проблем. Учитывая случившееся, компания может позднее потерять и свои активы.
Но ведь Дадли добровольно решил покинуть Россию.
Здесь нужно понять подлинный смысл того, что происходит. Ему отказали в продлении визы. И если бы он не уехал сейчас, он просто вынужден был бы уехать на 4 дня позднее. В любом случае, его бы вынудили уехать из России.
Значит ли это, что мы стали свидетелями государственного рейдерства?
Могу согласиться, что кто-то занимается рейдерством, однако хотелось бы знать, кто это делает. Стоят ли за этим деловые партнеры компании Дадли или это делает государство? Факт, что за последние несколько месяцев ТНК BP и сам Дадли были объектами 14 различных проверок. Кто-то за этим стоит. Не могу сказать, кто стоит за этим рейдерством, однако определенно вы можете назвать это рейдерством.
Известно, что конфликт в компании ТНК-БП возник в результате действий его главных российских акционеров, господ Фридмана, Вексельберга и Блаватника. Как вы полагаете, они действуют по собственной инициативе или за ними стоит Кремль?
Честно говоря, не знаю, кто за кем стоит в этой ситуации. Очевидно, что в этом деле участвуют 4 игрока. BP, ее частные российские партнеры, «Газпром» и «Роснефть». Думаю, что сами они не вполне понимают, кто за кем стоит. Трудно сказать, кто организовал эти проблемы с непродлением визы – российские партнеры или российское правительство. Кто организовал проверки ФСБ и более поздние проверки и обыски. Что мы можем сказать с уверенностью, так это то, что год назад у ТНК-БП не было всех этих проблем, и неожиданно они возникли. И это очень плохой знак для компании и плохой знак для России.
Что в таком случае побудило силы, стоящие за этим конфликтом, начать его именно сейчас?
Цены на нефть подскочили с менее чем $100 за баррель до $140. Сегодня это $126. Чем выше цены, тем больше желания прибрать к рукам нефтяную компанию. Ничего необычного в этом нет. Это наблюдается во многих странах. Делается это по-разному, но смысл один. В Венесуэле национализировали нефтяную компанию. Это же сделали в Эквадоре и Чаде. И вот сейчас в России, похоже, кто-то также стремится прибрать к рукам нефтяную отрасль.
Можно ли в таком случае сказать, что конфликт в ТНК-БП политически мотивирован?
За всем этим мне видится нечто отличное от политики, тот факт, что в России не обеспечены права собственности. Если ТНК-БП считала, что контролирует компанию, а потом вдруг оказывается, что она ее не контролирует, то в этом случае компания попросту не принадлежит своим владельцам. Так что все это по существу глубоко связано с правом собственности и верховенством закона, точнее с отсутствием в России права собственности и верховенства закона.
У вас большой опыт работы в России. Как бы вы охарактеризовали нынешний инвестиционный климат в России?
Когда меня спрашивают, есть ли смысл инвестировать в Россию, я обычно интересуюсь у таких людей, как быстро они намерены реализовать продукт, в производство которого инвестируют. Потому что если этот процесс не происходит быстро, вы рискуете потерять свои деньги. Я не могу никому советовать стать инвестором в российскую экономику, потому что эти люди могут стать такими же жертвами произвола, как я или как ТНК-БП. Сейчас Россия очень опасное место для инвестиций. Самое опасное с тех пор, как я начал инвестировать в эту страну. А я начал инвестировать в ее экономику в 1993 году.
Напомню, что это был глава британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер. Вопрос ему задавала лондонский корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына. В Москве 17:45. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв взрывов в Стамбуле возросло до 17, сообщили турецкие власти. Скончались двое из более чем 150 раненых. Губернатор Стамбула уверен, что речь идет о терактах. На Украине 22 человека стали жертвами сильнейшего наводнения. На западе страны затоплены территории в нескольких областях. Десятки тысяч людей остались без крова. В Нигерии освобождены россияне и граждане других стран, похищенные с одного из судов в дельте реки Нигер. У здания Верховного суда России задержаны 7 активистов движения против нелегальной иммиграции, в том числе лидер движения Александр Белов. В Ираке совершена серия терактов, погибли около 50 человек. Число вооруженных нападений, организованных боевиками в Афганистане в первом полугодии нынешнего года, по данным неправительственной организации Бюро безопасности, выросло на 50%. В Узбекистане осуждены 4 активистки экстремистской организации «Хизбут-Тахрир». Они признаны виновными в привлечении в запрещенную организацию новых членов и распространении агитационной литературы. В американском штате Теннесси в результате стрельбы в церкви погибли по меньшей мере 2 человека, еще 7 получили ранения, стрелявший арестован. Прокуратура Карачаево-Черкесии отменила решение о возбуждении уголовного дела против главы правительства республики Алика Карданова. Карданова подозревали в нанесении ущерба бюджету республики на сумму в 16,5 миллионов рублей. Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru В Екатеринбурге завершаются съемки документального фильма об истории Уральского добровольческого танкового корпуса. В этом году исполняется 65 лет со дня создания этого корпуса. Боевое крещение уральские танкисты получили в июле 1943 года в знаменитой битве на Курской дуге. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Решение о создании Уральского добровольческого танкового корпуса было принято в феврале 1943 года. В первые же три дня только в Орджоникидзевский районный военкомат Свердловска было подано больше 2000 заявлений с просьбой о зачислении в танкисты. В корпус было отобрано 282 добровольца. В свой первый бой Уральский добровольческий танковый корпус вступил 26 июля 1943 года близ деревни Прохоровка на Орловско-Курской дуге. Екатеринбургский режиссер Борис Кустов 25 лет назад снял документальный фильм «Вот и вся жизнь». В нынешнем году он вновь вернулся к этой теме.
Фильм «Вот и вся жизнь» посвящен одному герою, которого не было в живых уже. Владимир Александрович Марков, танкист, герой Советского Союза, комбат Свердловской танковой бригады, после войны уже умер в 1955 году в Тбилиси. И поэтому все его друзья вспоминают о нем. И вот эти воспоминания легли в основу того фильма. А эта картина, мне хочется немножко поразмыслить, использовать много хроники. Вы понимаете, что тогда ветеранов было много. Сейчас их все меньше и меньше. И вообще, трое ходячих на весь Екатеринбург. О чем мы говорим?
В новом фильме Бориса Кустова своими воспоминаниями делятся четверо ветеранов танкового корпуса. Режиссер задал им очень простую задачу – вспомнить нечто самое страшное и что-то самое счастливое. Со счастьем расхождение не случилось. Все вспоминали День Победы, а вот ужасы у всех оказались разными. Фрагмент рабочего материала картины – воспоминания Любови Ивановой, заместителя председателя Совета ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса. Сегодня Любови Архиповне 87 лет.
Это, вы знаете, есть такое Доброполе, это на Украине. Вот мы только-только-только разместились, и вдруг налетели немцы. Они нас так бомбили, что я помню, что мы залезали под койку, как будто бы койка могла спасти. И сидели и ждали. Моя, значит, бомба полетит. И Зинка говорит, побежим в поле. И мы с ней побежали в поле. Потом смотрим, нас догоняют самолеты. Думают, ну все, значит, если мы сейчас не остановимся, все бомбы наши. Мы упали, смотрим на небо, и вдруг наши илы.
В Уральском добровольческом танковом корпусе был собственный джазовый ансамбль. Его музыканты Иван Овчинин и Наум Ком на слова поэтессы Розы Нотик в том же 1943 году написали песню «Черные ножи». Еще при формировании корпуса оружейники из Златоуста выковали для добровольцев ножи из уникального сплава черного цвета. Песня была очень популярна. Сейчас ее бы назвали хитом. Однако ни одной записи тех лет не сохранилось, и режиссеру Борису Кустову пришлось искать ноты и восстанавливать текст. Специально для фильма песню «Черные ножи» исполнил екатеринбургский женский классик хор «Аврора».
Oh!
Сегодня название «Черные ножи» носит Екатеринбургский мотоклуб. Он назван в честь разведчиков-мотоциклистов, воевавших в составе танкового корпуса и тоже вооруженных черными клинками. Недоброжелатели упрекают байкеров в бессовестном присвоении славного боевого имени. Члены клуба эти обвинения полностью отвергают, говорит менеджер «Черных ножей» Ирина Матвеева.
Мы обратились к ветеранам танкового корпуса с разрешением, а не позволите ли вы нам воспользоваться этим именем. И когда мы рассказали вообще нашу идею и рассказали о том, что многие наши там деды погибли или воевали на фронтах Великой Отечественной войны, то они согласились с удовольствием. Естественно, это наложило большую ответственность на нас, чтобы мы поддерживали эти отношения, эти традиции.
В свой боевой путь Уральский добровольческий танковый корпус закончил 9 мая 1945 года в Праге. 38 танкистов были награждены звездой Героя Советского Союза. Работа над фильмом о корпусе будет завершена к концу этого года. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Московское время 17 часов 53 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час, как всегда, завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Рубрику ведет нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Мечта о продлении жизни за пределы, уготованные природой, которая до сих пор лишь сопутствовала человечеству, отныне, кажется, начинает воплощаться. Благодаря совершенно новому взгляду, пока немногих американских врачей, на пределы возможностей человеческого организма. Они начали проводить операции на сердце и даже пересаживать органы глубоким старикам, тем, кому, как считалось раньше, в любом случае осталось жить недолго, рассказывает Ян Рунов.
Должны ли кардиохирурги имплантировать дефибрилляторы пациенту, которому 99 лет? Еще лет 10-20 назад этот вопрос занимал лишь теоретиков. Сегодня американским врачам его приходится решать на практике. Много лет в больницах на человека старше 80 лет смотрели как на пациента, которому природой отпущено совсем мало времени, и поэтому избегали делать сложные операции вроде имплантации органов, замены сердечного клапана, бедра, колена и тому подобное. Но по мере того, как процент престарелых людей растет, отношение к ним медицины меняется. В Америке, по данным последней переписи населения, количество столетних превысило 90 тысяч. В 2000 году их было 50 тысяч. Если темпы прироста останутся такими же, то к 2050 году в Америке будет примерно 1 миллион 100 тысяч долгожителей старше 100 лет. Это серьезная проблема и для здравоохранения, и для пенсионных фондов, и для системы социального обеспечения. Вот что думает по этому поводу директор Американского совета по науке и здоровью Джефф Стайер. Я полагаю, что первым делом надо подойти к этому вопросу с точки зрения медицинской этики. Если человеку много лет, и он нуждается в серьезной операции, то сначала надо решить, поможет ли ему операция продлить жизнь. Если да, то операцию надо делать. Если нет, то зачем зря тратить деньги? Зачем имплантировать донорский орган глубоко пожилому человеку, если отторжение неминуемо просто в силу возраста? Не лучше ли имплантировать орган другому пациенту, у которого шанс выжить намного выше? Нужно ли вживлять дефибриллятор 90-летнему человеку, у которого кроме больного сердца еще и рак? Однако на самом деле это вопрос не научный, а чисто семейный. Любая хирургическая операция стоит денег, и семья должна решить, стоит ли тратить десятки тысяч долларов, чтобы продлить жизнь глубоко пожилому человеку, может быть, на одну неделю. Причем это касается не только операции. Медикаментозное лечение раковых больных требует десятков, а порой и сотен тысяч долларов в год. И все это, чтобы продлить жизнь, а часто продлить мучительную жизнь всего на несколько месяцев. Гуманно ли продлевать жизнь неизлечимо больного? Другое дело, если человек в свои 100 лет достаточно крепок и полон жизненных сил. Впрочем, это внутрисемейное, частное решение. Что же касается вопроса, должно ли правительство оплачивать такие операции через государственную медицинскую программу для пенсионеров Medicare, то это вопрос больше политический, чем медицинский. Это был Джефф Стайер, директор Американского совета по науке и здоровью. Научный сотрудник Чикагского Хартленд-института Грег Скандлен к этому добавил. В Соединенных Штатах правительство не берет на себя принятие решения о том, трансплантировать или нет пейсмейкер или дефибриллятор столетнему пациенту. У правительства нет морального права решать такой вопрос. По действующему закону операции для пенсионеров любого возраста программа Medicare обязана оплачивать. Другое дело, что 20% стоимости операции и лечения должен оплачивать сам пациент. Иногда эти 20% выливаются в очень крупную сумму, и семья должна дважды подумать, имеет ли смысл тратить такие деньги. Так считает Грег Скандлен, научный сотрудник Чикагского Хартленд-института. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает о жительнице Нью-Йорка Хейзел Хомер. Когда ей было 99 лет и у нее начались проблемы с сердцем, она не захотела, как советовали врачи, смириться со своей судьбой и тихо ждать, когда сердце само остановится. И тогда с помощью пейсмейкера и дефибриллятора ей синхронизировали сердечный ритм, который автоматически поддерживается легким электрошоком, если ритм становится слабее допустимой нормы. В апреле этого года миссис Хомер отметила 104-й день рождения. Когда ее спрашивают, что ей больше всего нравится в жизни, она отвечает: «То, что я живу».
На этой ноте мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – члены общественной палаты выступили против превращения Соловков, Соловецких островов, в коммерческий увеселительный туристический центр. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио